Она повесила трубку и решила подождать на улице. Из потока транспорта вынырнула и прижалась к тротуару сияющая новенькая машина. Водитель торопливо вышел, обогнул такси и распахнул дверцу. Мгновение спустя Джулиана расположилась на роскошном заднем сиденье, и автомобиль помчал ее через Шайен к Эбенсонам. Дом Эбенсонов, одноэтажный, оштукатуренный гипсом, окруженный садом с многочисленными декоративными кустарниками и плетистыми розами, был ярко освещен. Джулиана услышала музыку и голоса. Идя по мощенной плитками дорожке, она думала, не ошиблась ли я адресом? Неужели это и есть высокий замок? А как насчет слухов и легенд? Дом оказался обыкновенным, хотя и был довольно красив, а парк идеально ухожен. Рядом с домом под навесом она заметила детский трехколесный велосипед. Может, это не тот Эбенсон, чей адрес она обнаружила в шайенском телефонном справочнике? Джулиана взошла на крыльцо с чугунными перилами и нажала кнопку звонка. Дверь была приотворена. Она увидела гостиную, людей, подъемные жалюзи на окнах, пианино, камин, книжные шкафы. «Красивая обстановка», — подумала она. «Что у них сегодня? Прием? Нет, все одеты неофициально». Дверь распахнул взъерошенный мальчуган лет 13 в тенниске и джинсах.
«Вы к кому?»
«Мистер Эбенсон дома? Он не занят?» — спросила Джулиана.
«Мама!»
— позвал мальчик.
«Тут к папе пришли».
К двери подошла женщина лет 35 с рыжевато-каштановыми волосами, проницательными серыми глазами и улыбкой, столь нарочитой, столь понимающей холодной, что Джулиана сразу поняла. Перед ней Кэролайн Эбенсон. «Я звонила вчера вечером», — сказала она. «Да-да, я помню». Улыбка миссис Эбенсон стала еще шире. У нее были идеальные зубы. «Ирландка», — подумала Джулиана. «Только ирландская кровь может придать форме рта такую женственность». «Позвольте вашу сумочку и шубку. Вы пришли как раз вовремя. У нас собрались друзья». «Какое прелестное платье! Дом Керубини, я угадала?» Женщина провела Джулиану мимо переполненной вешалки через гостиную в спальню, где положила ее вещи на кровать рядом с другими. «Муж где-то здесь. Поищите высокого человека в очках с бокалом старомодного». Мудрый свет ее глаз пронизывал Джулиану. «Удивительно», — подумала она. «Мы сразу поняли друг друга». «Я приехала издалека», — сообщила она. «Да, вы говорили». «Ага, вот он». Кэролайн Эбенсон подвела ее к группе мужчин. «Дорогой, подойди сюда», — позвала она. «Тут одна из твоих читательниц рвется сказать тебе несколько слов». К ним со стаканом в руке направился очень высокий, смуглый человек с темными вьющимися волосами и карими или даже, благодаря тонированным очкам, фиолетовыми глазами. На нем был дорогой, шитый на заказ костюм из натуральной шерсти, скорее всего, английского сукна, который без каких-либо портновских ухищрений подчеркивал широкие мускулистые плечи владельца. Джулиана впервые в жизни видела такой наряд и потому не удержалась от восхищенного разглядывания. «Миссис Фринг целый день ехала из Каньон-Сити, чтобы поговорить с тобой о саранче», — представила ее Кэролайн. «Я думала, вы живете в крепости», — сказала Джулиана. Готтерн Эбенсон, чтобы рассмотреть ее, был вынужден наклониться. «Да, мы жили в крепости», — ответил он с медитативной улыбкой. «Приходилось пользоваться лифтом, и в один прекрасный день я заболел высотобоязнью. Хоть и пьян был в стельку тогда, но помню, как это случилось. Говорят, рвался наружу по той причине, что трос лифта тянет сам Иисус Христос, и мы не остановимся, пока до него не доберемся. Вот я и решил переехать». Джулиана не поняла. Кэролайн пояснила. «Насколько я знаю Гота, он намекает, что предпочел бы сидеть, а не стоять в присутствии Христа». «Гимн», — сообразила Джулиана. Примечание переводчика. Согласно древнему христианскому гимну «Тебейт», «Тебя, Боже, хвалим», справа от Господа сидит его сын Иисус, то есть Эбенсон шутливо претендует на равенство со Христом. «Итак, вы оставили высокий замок и вернулись в город?» — спросила Джулиана. «Что-нибудь выпьете?» — вместо ответа предложил Эббенсон. «Давайте», — согласилась она. «Только не старомодный». Джулиана давно заметила бар с несколькими бутылками виски, бутербродами, бокалами, миксером, льдом, вишнями и ломтиками апельсина. Она направилась туда в сопровождении Эббенсонов. «Плесните немного Харпера на лед. Вы знакомы с Оракулом?»
«Нет»,
— ответил Эббенсон, готовя для нее напиток. «С книгой перемен», — пояснила она.
«Незнаком»,
— повторил он, подавая бокал.
«Прекрати ее дразнить», — попросила Кэролайн.
«Я прочла вашу книгу», — сказала Джулиана. «По правде говоря, дочитала сегодня вечером». «Откуда вы про все это узнали? Про мир, о котором пишете?»
Эббенсон, хмуро глядя в сторону, тер верхнюю губу суставом согнутого пальца.
«Вы пользовались оракулом?»
Эббенсон молча взглянул на нее.
«Только прошу вас, не надо острить или ребячиться. Скажите без лукавства».
Сложив на груди руки, пожевывая губу и покачиваясь на каблуках, Эббенсон смотрел в пол. Шум голосов в комнате стих, те, кто находился поблизости, прислушивались к разговору. Джулиана почувствовала перемену вокруг. Ее слова не пришлись по вкусу. Но брать их назад или переводить в шутку она не собиралась. Не для того зашла так далеко в прямом и переносном смысле. Ей был необходим ответ.
«Это трудный вопрос», — вымолвил, наконец, Эббенсон.
«Нет, не трудный».
В комнате наступила полная тишина. Все смотрели на Джулиану, Кэролайн и Готтерна.
«Сожалею, но я не готов ответить», — сказал Эббенсон.
«Вам придется с этим смириться».
«Тогда как вы написали книгу?» — настаивала Джулиана.
«Что делает эта брошь на вашем платье?» — спросил он, указывая бокалом.
«Отгоняет аним враждебных духов вечного мира или всего-навсего соединяет части в целое?»
«Почему вы пытаетесь сменить тему?» — спросила она.
«Почему уходите от ответа, делая бессмысленные замечания?»
«У каждого есть производственные секреты», — неохотно проговорил Готтерн Эббенсон. «У вас свои, у меня свои.
Вам следует принимать мою книгу за чистую монету, как и я принимаю то, что появляется перед моими глазами». Он снова указал на грудь Джулианы бокалом. «Не задаваясь вопросом, настоящее там внутри или сделано из пружинок, деревяшек и поролона. Что это, если не вера в человеческую природу и в то, что мы видим вообще?»
«Похоже, он раздражен и волнуется», — решила Джулиана. «Куда подевались вежливость и гостеприимство?» «И Кэролайн», — заметила она краем глаза, — «больше не улыбается, губы плотно сжаты, лицо сердитое.
В книге вы показываете, что существует выход. В этом ее смысл».
«Выход?»
— насмешливым эхом отозвался он.
«Вы мне очень помогли. Я поняла, что нет смысла бояться, нет смысла жалеть, ненавидеть, избегать и убегать. Или преследовать».
Эббенсон рассматривал ее, покачивая бокал.
«По-моему, в этом мире очень многое стоит свеч», — вымолвил он.
«Я знаю, что вам приходит на ум».
Джулиане были не в новинку такие взгляды, но с недавних пор они перестали ее волновать. «В гестаповском досье утверждается, что вам нравятся такие женщины, как я».
Эббенсон лишь слегка изменился в лице.
«Гестапо не существует 47-го.
Но, значит, в СД или где-то там еще.
Вы не могли бы объяснить подробнее?»
— резко спросила Кэролайн.
«Могу и хочу», — ответила Джулиана. «Я приехала в Денвер с одним из них. Они твердо решили добраться до вас рано или поздно. Вам бы спрятаться куда-нибудь, где вас не смогут найти, а не жить у всех на виду, впуская в дом кого попало. Меня, например. Когда сюда пришлют следующего убийцу, может не найтись человека, чтобы остановить его».
«Вы сказали следующего», — произнес Эббенсон, обдумав ее слова.
«А что с тем, который был с вами? Почему он не здесь?»
«Я перерезала ему горло»,
— кратко ответила она.
«Это что-то», — пробормотал Эббенсон.
«Услышать такое от женщины, которую видишь впервые в жизни,
вы мне не верите?»
«Ну что вы,
Он как-то по-доброму виновато улыбнулся. Видимо, ему и в голову не пришло усомниться в ее словах. «Спасибо. Пожалуйста, спрячьтесь от них», — попросила Джулиана. Он отрицательно покачал головой. «Видите ли, мы пытались. Вы же читали на обложке. Оружие, проволока под током и все такое. Я так написал, чтобы создать видимость, будто и сейчас живу в крепости». В его голосе слышалась усталость. «Ты хоть бы оружие носил», — укорила его жена. «Знаю, когда-нибудь впустишь в дом незнакомца, и он пристрелит тебя. Какой-нибудь нацистский профессионал». «Если захотят, они все равно до меня доберутся», — отмахнулся Эббенсон. «Несмотря на высокий замок, колючую проволоку и прочее.